Финам FM 99.6 в Москве. Содержание. Авторская программа Александра Лепницкого о самом значимом явлении в отечественной рок-музыке. Новой волне 80-х.
Здравствуйте. В эфире программа «Содержание». Радиостанция «Финам ФМ» 99.6. И у меня ее автора Александра Лепницкого. Сегодня мой старый товарищ, коллега по московской рок-сцене 80-х, лидер группы Николай Коперник, Юрий Орлов. Гитарист и вообще один из главных вокалистов московского рока. И главный романтик московской рок-сцены. Здравствуй, Юра.
Здравствуй, Саша. Приветствую всех радиослушателей Финам FM, конечно же. Поздравляю всех с наступлением осени.
А ты любишь осень?
Я обожаю осень, мне очень нравится, потому что осень такая пора, которая зовет во что-то новое, потому что природа умирает, приходит зима. К тому же, особенно эта осень, потому что лето было, конечно, изматывающее, все об этом знают, Москва горела, поэтому осень я ждал просто как какого-то чуда, и наконец-то она наступила.
Ну вот мне кажется, то хрустальное, кристальное настроение, которое твоя группа сделала в песне «В небесах лазурных», еще самого вашего знаменитого первого проекта «Родина», который вышел на альбоме, сейчас будет осенью очень актуально. «В небесах лазурных», Николай Коперник.
В небесах лазурных над долиной стаи облаков плывут горам, и дымки склонах, где земля клубится, посреди весенней красоты. Женщины рассыпались, как птицы, платья, как нарядные цветы.
Русский рок в лицах.
Напоминаю, вы слушаете программу «Содержание» на Феном-ФМ 99.6, и мы только что вместе с моим гостем, лидером группы Николай Коперник, гитаристом и главным музыкантом, солистом, лидером этой группы Юрием Орловым прослушали знаменитую песню 80-х годов «В небесах лазурных». Юр, а с чем ассоциируется у тебя вот 80-е годы, середина, когда вы, можно сказать, грянули по Москве?
Ну, 80-е годы у меня ассоциируются, наверное, с каким-то поиском музыкальных форм, потому что, в принципе, время было такое, что каждый мой товарищ, все хотели сказать что-то свое и как-то выделиться из... Ну, хотели доказать, что ли, друг другу, кто смелее, кто интереснее. То есть, ну, это время каких-то новых музыкальных форм. Ну, вспомни, как все воспринимали даже звуки Мут, там, твою группу, и как воспринимали Центр. Все экспериментировали. Вася ставил то Артюр Рембо ставил, то звуки ему постоянно новые программы. То есть, поэтому, конечно, важно было найти какой-то новый звук, новое звучание, какую-то новую музыкальную форму, новый какой-то подход к музыке. Поэтому, вот, допустим, в небесах лазурных вот мне пришлось для того, чтобы создать такой прозрачный кристальный звук, даже заняться созданием самодельных примочек. То есть у меня был приятель Юра Ушаков, такой мастер, и я сделал при его помощи такую примочку гитарную под названием «Хрустализатор». И как раз вот этот прозрачный звук гитар стал некой такой визитной карточкой того времени, чем, допустим, моя группа отличалась от других каких-то коллективов.
Кстати, ты ведь начинал-то играть, как я помню, в ленинградской группе «Джунгли» на саксофоне.
Я еще перед этим же до «Джунгли» играл еще в группе ДК с Сергеем Жариком и с парнями. Мы играли такой панк-оппозишн и так далее. Вот, и когда я приехал в Питер, а «Вишню» очень сильно обожал группу ДК, она действительно тоже отличалась от всей питерской музыки. Да и не только питерской, в общем-то, и от музыки, которая тогда производилась в других городах, и от Свердловской, и Новосибирской, и так далее. Мне это очень нравилось. Я в этом видел очень-очень правильную такую гражданскую позицию Жарикова. И «Вишня» просто узнал то, что я играл в ДК, он обожал просто. И, конечно, сразу тащил меня в студию. Там я первое, что услышал, я услышал почему-то рыбу, которую пел в кино. То есть первое, вот с ним там познакомился, а потом, конечно, только узнал, что там вот еще и Цой и так далее.
Хорошо, я думаю, что пора закрепить тот кристальный прозрачный звук, которым Коперник и блистал в 80-е годы, и блистает и по сей день. Еще одна песня с альбома «Родина» Николая Коперник – «Юкагиры».
Посмотрите, люди земли, Юкагиры костер развели, пусть он жалок еще и мал, но как жалок уже и ал. Приходите, братья, к нашему костру. Наших песен вкусить просто. Принесите, подкиньте дровец. В наш костер, в наш пожар сердец. Веселей запел. Чтобы звезды крыло задел.
Русский рок в лицах.
Я бы отметил твою какую-то особую роль в группе и чутье на исключительных музыкантов. Пожалуй, с точки зрения мастерства и какой-то такой индивидуальной яркости, в группе Николая Коперника играли самые интересные люди 80-х годов. Все музыканты были исключительными личностями. Вот, мне кажется, и жизнь поэтому и так разбросала по всему свету. Расскажи немножко вот про первый золотой состав Коперника, тем более мы именно вам и лично тебе признательны за то, что ты нам подарил замечательного барабанщика, ставшего основой ритма нашей группы, Алексея Павлова.
Да, Алексей Павлов прекрасный музыкант. Да, я помню, как это произошло, и Петя подошел как-то после какого-то концерта.
Вместе подошли. Даже помню, после какого концерта подошли. Мы подошли
после хорошего концерта.
Тебе после знаменитого концерта «Движение в сторону весны», 86-й год, «Докамиит», где мы впервые все, можно сказать, greatest hits московской рок-сцены столкнулись с «Аквариумом», «Кино» и «Алисой», которые приехали впервые, разрешили им вместе сыграть. И вот тогда-то ты нам и удружил.
Да,
со
я помню,
своим
кстати,
приятелем.
Да, я помню, тогда проходил, мы сыграли неплохо, нас приняли очень хорошо, и проходил там мимо гримерки, сидел грустный Гребенщиков, мечтал о чем-то. Я говорю: «Боря, отличный концерт, спасибо». Он говорит: «Да что я, вот вы сыграли». Я даже удивился, я понял, что это, конечно, признание, потому что услышать такие слова от мэтра, от Бориса Гребенщикова, то есть, ну, на самом деле, это важные моменты для любого музыканта, я считаю.
Конечно.
Признание именно по такому, по творческому цеху.
Вспоминая тот концерт, я в первую очередь вспоминаю именно ваше выступление. Оно, кстати, прекрасно зафиксировано и в фильме в гиковском «Стоит лишь тетиву натянуть». Помню, что ты же, как художник, придумал для себя исключительный сценический образ какого-то космонавта-инопланетянина, весь затянутый в целлофан, да? Помнишь?
Ну, театр я вообще-то не люблю, хотя и, в принципе, работал в театре Пелевин, спектакль «Пустота», но менять образы, это, я считаю, должен каждый артист. Потому что иначе скучно жить.
Ну, я вот поэтому сбрил бороду.
Да.
Расскажи немножко о музыкантах первого состава.
Музыкант, ну что, это Олег Андреев, это Игорь Лень.
Подожди, говори, кто на чем играет.
Игорь Лень. Ну, я сначала перечислю их, да. Это Андреев Игорь, это Дмитрий Цветков. И я. Получилось как? Была такая группа «До мажор», Андрей Сучилин. Я случайно прогуливался по Баррикадной. Раньше там был музыкальный магазин, и около магазина висели объявления: «Ищем музыкантов» и так далее. Вот. И я проходил и всегда смотрел, что там, есть ли какие-то музыканты. И видел какое-то объявление человека: «Продаю двугрифовую гитару». И я заинтересовался, что за гитара такая. Приехал, и это оказался Андрей Сучилин. Вот. Выходит, значит, приезжаю к нему в гости, значит, звоню в дверь, открывается дверь, и передо мной стоит голый человек абсолютно. Говорит: «Заходите». Ну, я думаю, ну ладно, странный какой-то парень. Думаю, ну рок-музыканты, они все странные. Ничего страшного. Зашел, значит, этот парень ходит голый. Значит, на столе полностью разобраны 12-грифовые гитары лежит. Я говорю: «Ну вот, это вот эта гитара, да?» Он говорит: «Ну вот, ее нужно собрать». В общем, мы начали собирать эту гитару в 12-струнную. И, в конце концов, подружились просто, да, вот на...
Но он оделся, в конце концов?
Ну, оделся, конечно, нет. Ну, просто он встал, потому что жена лежала в другой комнате и спала его, как бы. То есть, просто он такой, ну, свободный просто, без стеснения. Вот, поэтому мы с ним познакомились. Ну, и начали смотреть какие-то фотографии, начали обсуждать рок Санкт-Петербурга, вернее, Питера, да, рок, свердловский рок. Я говорю: «А вот, вот интересная группа, там, Урфин Джуз, допустим, в Питере». Я начал ему говорить, он мне про Питер, я ему про Свердловск. Он говорит: «Вы знаешь, у меня есть один знакомый из Свердловска, симпатичный человек, басист». Вот, а я как раз искал басиста. Вот, он играл как раз в группе «Сонанс» и с Пантыкиным, то есть это группа «Трек», Урфин Джуз, «Сонанс». «Резонанс». То есть, в принципе, это вот такая братья Свердловская, очень известная такая культовая компания. Вот, но говорит, ну, он, правда, учится в консерватории. Говорю, отлично, очень хорошо, консерватория меня устраивает. Как мне с ним встретиться? Ну, и он говорит, давай вместе заедем, я тебя с ним познакомлю. И мы приехали как раз в общежитие консерватории. Олег только поступил в Московскую консерваторию, поселился в общежитии. И мы подружились с Олегом. Он, конечно, сразу мне показался человеком странным, немножко другого темперамента, потому что москвичи люди более активны, более разговорчивы. Олег мне показался просто как человек, который набрал вот воды и молчит постоянно. Это было очень непривычно. Я долго привыкал к нему, но в конце концов потом, в общем-то, привык, и мы начали делать музыку. И мы сидели, я орал песню на гитаре. Он говорит, ну покажи, что ты играешь. Я взял гитару акустическую и сорал какую-то песню, бойкую такую. На эти звуки прибежал его сосед Игорь Лень. Говорит, кто это здесь поет такое? Кто это так орет здесь? Вот. Им очень понравилась моя подача.
Олег тоже учился в консерватории?
Да. Они с Олегом были одногодки. Они учились вместе в консерватории. Только Игорь был из Риги, а Олег был из Свердловска. Вот. Лень прибежал, услышал. Я говорю, ну, у меня такая идея, хочу записать альбом. Очень интересно, такая постмодернистская работа. Кто со мной? Вот. А Лень говорит, я с удовольствием, ну-ка еще что-нибудь поиграю. Я ему еще поиграл. Говорит, отлично. Вот. Ну, я начал у него узнавать, чем он занимался. Оказалось, что он записывал Олимпиаду 80. Он работал в студии Артемьева. Он вообще знал музыку очень хорошо. Хорошо знал музыку, которая мне, в принципе, нравилась. Прозрачную, хорошую. Ну и плюс это, конечно, консерватория. Для меня это очень было важно, потому что хотел сделать пластинку выдержанную, без какого-то юношеского ажиотажа. Очень сдержанную, красивую работу хотел сделать.
А где вы нашли одного из лучших барабанщиков московского рока Дмитрия Цветкова?
А Дмитрий Цветков, так как я художник и общался с художниками, с фотографами, у меня был друг фотограф, вот, и я говорю, мне нужен еще барабанщик, я ищу барабанщик. Он говорит, есть у меня приятель, который играет на барабанах, и познакомил меня, но он не умел программировать драм-машины, он просто играл на установке.
Митя
Цветков, да. Он, кстати, и Митя, он, они и Баранов Костя, гитарист второго состава Коперника, и как раз Павлов, да, они жили все в одном районе.
Юго-запад?
На юго-западе, да. Вот, поэтому познакомились с Митей. И Андреев Игорь, саксофон.
Да.
Вот. Я видел группу «Браво» на каком-то концерте, где мы играли там все вместе. И мне очень понравилось, как он играет. Я заинтересовался, что за парень такой. Вот. И на одном концерте я обнаружил, что его почему-то нет в составе. Начал узнавать у Женю Хафтана, где саксофонист. Говорит, а он ушел из группы. Вот. Я начал узнавать, где. Оказалось, что он устроился работать грузчиком в магазин мебели. Я приехал туда и начал его активно там соблазнять, пойти в группу. Вот. Долго соблазнял, где-то около месяца, наверное. Вот, но в конце концов соблазнил, и он как раз стал вот ведущим саксофонистом долгое время нашей группы «Николай Коперник». То есть с первого альбома, и он же писал и «Тирана», он писал и «Я слеплю над солнце» тоже.
Ну, к этим альбомам мы еще подойдем, а сейчас мы заканчиваем рассказ про ваш первый знаменитый альбом «Родина» именно этой заглавной песней. И это песня, которая, в общем, является одним из гимнов 80-х всей этой эпохи московской новой волны «Родина». Далеке. Скажи, пожалуйста, ты обмолвился, что Коперник играл в таком, скажем, непривычном для русских гастролеров от рок-музыки месте, как Тирана. Как вы туда попали? Это Албания?
Это Албания. Это получилось как раз конец 80-х. Тирана готовила революцию. Вот. А так как я видел себя как революционера, у меня были друзья-албанцы, которые учились в Москве здесь. Вот. То, что Олега Андреева были друзья по Колумбии, и там же учились албанцы. И мы подружились, тоже были музыканты. Вот. И в конце концов, они нас просто пригласили туда, и была странная история. То есть мы приехали в Албанию играть концерт на площади. Был фестиваль большой. Это было что-то страшное. То есть в Москве пока такого не было. То есть они взяли, расшатали статую своего правителя просто и сбросили ее просто на площади. Потрясающие, конечно, ощущения были. Какой-то такой свежий воздух свободы.
А что на концерте в Тиране, скажем, было понятно албанцам и этой публике, где наверняка вы были первой русской рок-группой?
Да, мы были первой там группы, принимали очень хорошо, был очень теплый прием, они кричали, люкли, потому что это, я не понял, то ли им понравился так концерт, то ли Великая Октябрьская революция, да. Все вместе, но это было безумие, то есть это абсолютно безумный народ, и определить до конца, в чем вся суть их ликования, было сложно. Но это просто была революционная такая ситуация, поэтому, конечно, я очень был удивлен, даже немножко смущен.
Из песен, которые вы там сыграли в Тиране, мне понравилось название. Я не помню, слышал ли я это у вас на концерте, но «Дети Гольфстрима» такое романтическое и ваше фирменное название. Да. Для меня будет очень интересно послушать эту песню. Николай Коперник в Тиране, столица Албании, конец 80-х.
Новый ветер играет войну, ставя капканы на лист. Старые друзья в полном одиночестве торгуют с карниза и ловят птиц. Бриллиантовый холод в этих сердцах уже не согреет тело иллюминационных ламп. движение назад. Скрываются реки, становится лед. Бетонные кварталы бегут по краинам. Багровый поцелуй на стеклах домов. На стеклах домов.
Содержание. Русский рок в лицах.
Напоминаю, вы слушаете программу «Содержание», и только что мы вместе с моим гостем Юрием Орловым, лидером группы «Николай Коперник», прослушали песню с концерта группы «В Тиране» с конца 80-х годов. Юр, ну я так понимаю, что и подбирая людей из разных городов, исходя из того, что это не твои какие-то близкие друзья юности, как это, например, было во многих других группах, «Аквариум», и «Звуки Му», и многое другое, ты был обречен на то, что музыканты рано или поздно разлетятся в разные стороны. Так оно и получилось. Вот расскажи, пожалуйста, где сейчас живут музыканты первого состава и куда вы еще с ними ездили?
Ну, Олег Андреев прожил в Колумбии 15 лет. Вот вернулся недавно, я с ним встретился. Очень странно, он ушел в религию. Не знаю, как на него так повлияла Колумбия. Стал такой священный Олег. Занимается компьютерной музыкой. У него сейчас новый проект называется «Универсальные пилоты». Может быть, с ним сейчас будем сотрудничать. Сейчас общаемся по скайпу и вынашиваем новую идею. Вот, очень рад, что он вернулся в Москву. Митя Цветков, барабанщик, приезжает. В принципе, раз или в два раза в год.
Где
приезжает
живет?
В Москву. Живет в Бельгии. Играет авангардный джаз. Гуськов Володя живет в Бельгии.
Лень в Калифорнии.
Лень в Калифорнии. Кстати, у него очень хорошая карьера. Он сейчас очень там известный продюсер. У него разные проекты. Он пишет песни.
При этом он с радостью принял приглашение Василия Шумова, лидера группы «Центр», поиграть с ним в новом проекте.
Да, конечно же. Ну, Игорь, в общем-то, человек такой отзывчивый. Ну, в принципе, нужно отдать ему должное. Он же его «Берманекеном» помогал на одном из альбомов. И Васе Шумову, кстати, он помогал еще в Москве. Mm-hmm. Там записывать один альбом, по-моему.
Давай сейчас вернемся в Тирану и послушаем Николая Коперника «Танцами фламинго».
Я хочу, чтобы ты слышал, как поют дома о любви. Дарят мне бесконечный покой.
Содержание. Авторская программа Александра Лепницкого о самом значимом явлении в отечественной рок-музыке. Новой волне 80-х.
Я помню, что в 90-е годы ты, Юра, был одним из таких зачинщиков клубного рок-движения. Первые клубы, первые какие-то вечеринки – все это был ты. Сейчас, конечно, только летописцы 90-х годов могут вспомнить вот те акции, которые ты делал. Если ты помнишь, я тоже кое-что там устраивал, там, скажем, «Манхэттен Экспрессе», там
конечно,
постоянные. Вот. Но твои неожиданные какие-то истории на Сретенке, например, какие-то балы, немножко, может быть, расскажешь? Ты же увлекся тогда такой танцевальный хаус-мьюзик.
Хаус-мьюзик, да. Но это потом выросло. Конечно, изначально я сделал, помню, первый такой московский клуб под названием «Бриллиантовый зал». Был такой очень известный режиссер, сейчас он покинул нашу родину, Анатолий Васильев. Известнейший театр, прекраснейший режиссер. И я приехал к нему в театр и говорю: знаете, Анатолий, вот у меня есть огромный бриллиант, огромного размера, и руки в стороны, шире плеч просто развел. Говорю: вот примерно такой. Надо куда-то его пристроить. Он так посмотрел на меня, говорит: есть место для твоего бриллианта, есть. И выдал мне кинотеатр «Уран» на Сретенке, бывший кинотеатр «Уран», сейчас на этом месте его театр, который мы, кстати, отобрали, по-моему.
Отобрали.
Наше правительство. Ну, я считаю, что это несправедливо. Вот, ну ладно, это политика. Вот. И я там сделал первый клуб, «Бриллиантовый зал», там все, конечно, и Петлюра, и Бартенев Андрей, и все-все-все, и Монро.
Маша. Я помню, все там были.
Да, все там были, и причем клуб, он был бесплатный, конечно. Вот. Потом питерцы взяли моду с этого клуба. Там Монро всем рассказал, что в Москве вот такое начали делать, такие первые какие-то вечеринки. Причем Новый год мы просто сбрасывались, покупали каких-то гусей, там все это наготавливали, девчонки все это приносили. Все было весело. Вот. А потом только уже, там приобретя вот этот опыт рок-тусовок, таких рок-вечеринок, уже потом, уже с высоты этого опыта, я уже делал техно-хаус-вечеринки. Там и это клуб «Акватория», и Шулинским Игорем устраивали тоже «Птюч», ну и так далее. Их было очень много, всяких клубов.
Ну, пожалуй, стоит вернуться к твоим старым альбомам. По-моему, твой второй альбом 90-х годов назывался «Ослепленный от солнца». Немножко о нем.
«Ослепленный от солнца». Да, история альбома такая. Мы в это время репетировали у Стаса Намина. А мне как-то позвонил Вася Шумов из группы «Центр». Говорит: знаешь, вот Стас хочет устроить такой культурный как бы центр, рок-клуб. Ну, все были, конечно, осторожно относились к этому. И в том числе и вы, кстати, и
да.
Петя, и ты. И много кто. Но ситуация была какая-то. Если у вас было где репетировать там...
На даче.
Я знаю, это студия, прекрасная студия, в хорошем месте. У нас была немножко другая ситуация, поэтому я из двух зол нот выбрал. Даже не то, что зол, а как бы по ситуации просто. Мне подсказала ситуация просто, что я должен работать. Музыка все-таки важнее всего. Там важнее каких-то амбиций, важнее каких-то там пристрастий человеческих и так далее. И все. И Стас, он же этому должен, дал нам неплохое помещение. Кстати, постоянно приводил туда всяких звезд. Я и Пита Габри, я там познакомился с Фрэнком Заппой, который учил меня там новым аккордом и так далее. Кстати, Заппа, да, прекрасный человек. Отдельный разговор, эфира не хватит, что было. И
ну, пару слов про знакомство с Заппой, я думаю, было бы очень интересно услышать.
Заппа, там была такая история. Он пришел в студию, ему почему-то понравилась моя группа, и он начал туда приходить постоянно. Он практически каждый день приходил к нам на репетицию, причем рано очень. Я очень рано приезжал на репетиции, там играл, сочинял на гитаре, на синтезаторах, и Заппа приходил в комнату, даже иногда мы вдвоем там просто были. Он мне сказал: вот смотри, какие аккорды интересные, новые. А он в это время как раз уже рок-музыкой стал заниматься все меньше и меньше. И у меня пришла такая идея. Я говорю: Фрэнк, давай вот сделаем такой альбом. Мы берем, снимаем кардиограмму сердца, который умер человека. Вот он умирает, кардиограмма сердца. И кардиограмма сердца там человека, который рождается. Складываем эти графики. И вот на этих соединениях делаем синкопы музыкальные. Закладываем просто фарлайт там в машину. И вот у нас будет такая вот музыка. Конкретно рождение, смерть человека. Фрэнк подумал, что-то загрустил. Говорит: ну тогда сделаем смертерождение вообще всех людей. Выпустим 100 пластинок одновременно с смертерождением китайцев, русских, там евреев, там канав, всех.
Чукчей,
как бы, да. Вот. Но я не знал причины его расстройства, потому что он так...
Сам уже болел.
Он уже болел, я не знал об этом, к сожалению. Конечно, если бы я знал, что Саппа болел, я бы, конечно, ему не предлагал бы таких идей.
Да, и вскоре он умер.
вскоре умер, как бы, да. Но все равно у меня остались очень теплые воспоминания об этом человеке, потому что он, конечно же, уникальный. Хотел продолжить по поводу «Альпинного от солнца». И такая ситуация произошла, что Стас отобрал у нас все колонки, все, что у нас было, все отобрал.
А за что?
Ну, за мое поведение, потому что я не подписал контракт, потому что Гарик Сукачев подписал контракт на... А я не хотел, я такой свободолюбивый человек, я не подписываю контрактов, вот. И я не подписал, он дико разозлился просто. Отобрал все, там, аппарат, и я остался просто какие-то две акустические гитары разломанные и разломанные фортепиано. Я говорю, ну ладно, ребят, но мы же не будем сдаваться, мы же сделаем еще лучше сейчас альбом. И начали сочинять все равно на поломанных гитарах, и в конце концов, когда мы все придумали, отрепетировали, сочинили, и пришли, записали в студию, и получился шедевр. Я понял, что музыку можно делать, сочинять на чем угодно.
Ну, если считать, что Николай Коперник, безусловно, мечтал о контактах с инопланетянами, то ваша песня с альбома «Ослепленный от солнца» так и называется «Алло, алло, марсиане».
Алло, алло, марсиане. Алло,
русский рок в лицах.
Да, Юр, не сказать по этой записи, что вы чем-то были обделены в студии, настолько все фирменно звучит. Молодцы.
А ты знаешь, когда у тебя отбирают все, то приходит сразу буржуазность. Неоправданная ничем. Вот поэтому бояться ничего не надо. Все потерял, значит, ты получишь еще больше. Как говорили алхимики, все потерять и ничего не получить. Кроме хорошего настроения.
Ну, это вообще кредо твоей жизни. Я же тебя знаю там почти 30 лет. И, в общем, наблюдая за тем, как ты постоянно куда-то в ухабы скатываешься, из них выбираешься еще более бодрый, свежий и с новыми идеями.
Да, спасибо, Саш.
А теперь давай-ка мы подойдем к новому альбому, о котором Москва уже давно говорит. Насколько я знаю, твоя давняя дружба с Сергеем Мазаевым привела к тому, что он взялся продюсировать твой новый проект. И длится это уже, по крайней мере, пару лет.
Громко сказано, продюсировать помогает мне выпустить просто пластинку. Он создал новую компанию «Mazai Communications». Вот. И, в принципе, на этом лейбле я хочу выпустить новый альбом. Получилось так, что Сергей там прикупил пультец, вот, а так как я такой экспериментатор, и все студии, на которых я записывался, то есть, в принципе, я их и разруливал, эти студии, то есть налаживал и так далее. То же произошло и со студией Сергея, на самом деле, то есть его сын Илья Мазаев, с кем мы записывали альбом. Мы начали экспериментировать со шнурами, с микрофонами. И поэтому немного затянулась работа, потому что это все-таки не студия, а репетиционная база морального кодекса. Вот. И поэтому мы так время от времени собирались, записывали, потом опять переписывали что-то, пробовали опять новые микрофоны какие-то, новые методы записи, новые какие-то конвертеры. Стремились к какому-то новому сверкающему звуку. Вот. Поэтому то есть, я не спешил. То есть можно было, конечно, в другой любой студии записать и все, но вот именно эксперимент заставил меня быть более выдержанным, что ли, то есть для того, чтобы получить лучший результат.
Давай сейчас послушаем уже песню с этого альбома. Я так понимаю, что песня «Я летаю» была записана тобой давно довольно.
Понимаешь, она была записана на портостудии и была записана не так, как я хотел. Вот. А сейчас, в принципе, это ближе к тому, что я хотел сделать. И плюс еще удалось поработать с очень известным продюсером Тимом Палмером, который продюсировал несколько альбомов «Tear for Fears», «Тин Машин» его работы, альбомы, группы «Хим», «Юту», «NXS» и так далее.
Есть уже название нового альбома?
Оно есть, это название, но я его пока не скажу.
В таком случае мы слушаем неопознанный пока что новый альбом Николая Коперника. Впервые у нас в эфире на Финам-ФМ. Песня с этого альбома «Я летаю».
Одиночество верит в сказки, одиночеству все равно. Я хожу по своей границе, но летаю уже давно, уже давно. Становишься как роса, ранние птицы поют о том, как день протирает глаза. И я летаю, мне все равно. Я летаю, открыв глаза. Я летаю, забыв себя. Thank you.
сажусь в такси, путешествую по Москве. Где ты? Где ты, мой покой? И я летаю, мне все равно. И я летаю, открыв глаза. Я летаю, забыв себя.
Содержание. Русский рок в лицах.
Люди настолько одиноки в этом огромном мегаполисе, что, конечно, хотелось создать такой теплый, по ощущению, пластинку, но холодную и безжалостную. То есть холодный, безжалостный романтизм для горящих сердец.
И есть, кстати, в этом новом материале точно песня по названию. Я помню ее на блестящем концерте, когда группа Николая Коперник несколько лет назад в Газгольдере собрала и новую, и старую публику, и впервые после многолетнего перерыва выступила, и можно сказать, грянула, и вот тогда песня «Полуночный патруль» на меня произвела просто великолепное впечатление.
Но это песня про сумасшедшего человека, который страдает расщеплением личности.
Ну, а какая у нас в Москве ночная жизнь именно такая? Только такие люди, как мы с тобой, там и бродим по ней, да?
Ну, вот, наверное, вот про таких, как мы, наверное, да.
Давайте слушаем «Полуночный патруль» с нового альбома группы Николай Коперник.
Я там был и видел огни. На мокром асфальте озноб. По трамвайной дуге шел разряд, и оставленный был таником. Незатейливый синий мокет, где стоит полуночный патруль, где стоит полуночный патруль. Стоял, затаившись в кустах, изучая движение звезд и пути электрических ламп. Где стоит полуночный патруль? Где стоит полуночный патруль? Thank you.
Содержание. Русский рок в лицах.
А ну ты не дашь мне соврать, я сразу узнал знакомые звуки нашего любимого клавишника группы «Звуки Му» Павла Хотина, который мы много лет делим с нашими друзьями из группы «Николай Коперник».
Да.
Здорово.
Павел Хотин отдыхал больше месяца этим летом, убежал от дыма, приехал отдохнувший. Начинаем сейчас работать над новым альбомом.
Я еще хочу рассказать напоследок нашим радиослушателям, что Юрий Орлов успешный и очень много работающий в кино кинокомпозитор. Не будем перечислять фильмы, в которых ты работал как автор музыки. Хочу пожелать тебе и твоей группе новых свершений, нового альбома, новых прекрасных кинорежиссеров, которым ты напишешь музыку. Спасибо, Юра. А на коду я решил поставить песню, которая тогда, в 86-м году, взорвала и тот самый концерт «Докамиит», поставил в какой-то степени на колени наших вечных конкурентов и друзей ленинградцев. Это песня «Дымки».
До свидания. Спасибо за эфир. Хорошего всем настроения, радиослушателям. Ну и что, будем стремиться к лучшему.
Призадумавшись, замечу, как затейливо легки над домами в тихий вечер поднимаются дымки, 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 дымки. Над лесом и сольются у реки дымки. Сливаются дымки, дымки. Дымки.
Содержание. Авторская программа Александра Лепницкого о самом значимом явлении в отечественной рок-музыке. Новой волне 80-х. Живи по своим правилам. Финам FM 99.6.